У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Час Людмилы Штерн. Прозаик и мемуаристка Людмила Штерн, последние 30 лет живущая в Бостоне, заехала к нам в Прагу повидаться с героями своей последней книги. Мы пригласили ее в студию поговорить о разнообразных мифах, к созданию которых она и сама отчасти приложила руку, и попробовать на прочность некоторые литературные репутации. Людмила Штерн выросла в ленинградской семье с такими писательско-артистическими связями, что о ком ее не спроси, получается рассказ. Начнем с мамы.
Моя мама, Надежда Филипповна Фридланд Крамова, существовала в литературе как Надежда Крамова, прожила долгую прекрасную жизнь и умерла 4 года назад в возрасте 102 лет. За 3 года до смерти она выпустила поэтический сборник «Стихи», а еще за несколько лет до этого, в возрасте 95 лет, она выпустила книгу под названием «Пока нас помнят». Это рассказы и мемуары, и короткие зарисовки ее жизни, ее знакомства с Зощенко, с Горьким, со Шкловским, с Маяковским. Я очень жалею, что не заставляла ее работать больше и писать больше, потому что она была сколь талантлива, столь ленива, что, в общем, в 90 с чем-то лет простительно, но могла написать более любопытные, не любопытные, они были достаточно любопытные, но просто более пространные воспоминания и о своей учебе в семинаре Гумилева, которые происходили в доме Мурузи, где жили Эгипиусы, а впоследствии жил Иосиф Бродский. У мамы была невероятно интересная, яркая биография. Маму познакомил с моим отцом Николай Павлович Акимов, и таким образом я возникла. А отец мой был очень крупным ученым-юристом, профессором государства и права. Его главные профессии были история государства и права и трудовое право. Он учился и кончил 6-ю гимназию цесаревича Алексея. В советское время это была 314-я школа, примыкающая к улице Росси. Он сидел за одной партой с князем Шаховским, который впоследствии стал архиепископом Сан-Франциским. Старше его на 2 года был будущий маршал Рокоссовский. Так что компания была, прямо скажем, очень интересная.
Люда, а вы такие все имена называете, громкие и укорененные в истории. А каким образом все эти люди или, может быть, их тени присутствовали в реальной жизни вашей семьи? Что-то родители рассказывали, записывали, кто-то приходил, конечно, дружили семьями?
Конечно, конечно. Я помню, я уж, конечно, не застала ни Горького, ни Маяковского, но Зощенко застала. Но в мое время, вот когда уже я была достаточно понимающим человеком, к сожалению, огромное количество друзей на долгие годы исчезло из поля зрения в лагеря и в ГУЛАГе. Но в 56-м году многие вернулись. И я очень хорошо помню таких людей, с которыми папа, например, мама очень дружили. Лев Львович Раков, который был директором публичной библиотеки, а до этого был директором и основателем Музея обороны Ленинграда, за что и сел, потому что во время Попковского дела ему приписали, что он собирает и хранит оружие. Это был Музей обороны Ленинграда. Вот, Лев Львович Раков, один из крупнейших интеллектуалов того времени, также очень был близок Иосиф Гарч Арбели, который был директором Эрмитажа, и его жена Антонина Николаевна Изаргина, или в просторечии Тотя Изаргина, Гуковский. Я сейчас, так сказать...
Гуковский, который искусствовед?
Искусствовед, да. Берковский, профессор, филолог. Очень дружили с Михаилом Ильичем Казаковым, Мишей Казакова, папой и мамой, Зоей Александровной Никитиной, с Борисом Михайловичем Эхенбаумом и его дочерью. Вот это был круг людей, среди которых я имела счастье и, как говорят американцы, privilege находиться в своем детстве. Я, по-моему, даже где-то написала, что как-то Борис Михайлович Эхенбаум пришел к нам в гости, я выскочила сказать «Здрасте», а он сказал: «А что-то ты с нами не посидишь?» Я сказала: «Мне задано сочинение про Анну Каренину». Он очень загорелся и сказал: «А можно я напишу это сочинение?» Я сказала: «Можно». Он написал, и я к нему через 2 дня явилась. Мне надо было его переписать, потому что он его сгоряча напечатал на машинке, а я не могла подать сочинение на машинке, я должна была переписать руками. И я его переписала руками и подала, и получила тройку. О чем злорадно Борису Михайловичу и сообщила. Он очень расстраивался, а все кругом хихикали очень.
Не справился с заданием?
Нет, не справился. Наша училка Софья Ильинична сказала, что где-то нахваталась всего этого вздора.
А от вздора сохранилось что-нибудь?
Конечно, нет. Но это же было уже довольно много лет тому назад.
Может быть, в школьных архивах?
Может быть, вполне.
В архивах РОНО?
Да, может быть, да.
Это родительская компания.
Это родительская компания.
Да, это те архангелы, которые витали над семьей.
Да, еще очень важно иметь в виду, что когда началась война, я была эвакуирована с интернатом Союза писателей, Ленинградского отделения Союза писателей. Поэтому все дети тогдашних писателей росли вместе, в том числе Боря Вахтин, в том числе Килька Каверин, ну и так далее. Все... Кто сейчас примерно моего возраста, или я была в самой младшей группе, тот же Миша Казаков, с которым мы спали в одной дошкольной, и знаете, как есть такая знаменитая песня «Делили хлеб и табак». Так вот, мы делили горшок с Мишей Казаковым, потому что на всех горшков не хватало. Это был союз писателей в деревне Черной Пермской ныне, а раньше Молотовской области. А потом родители, которые стали появляться и смогли выехать из блокадного или постблокадного Ленинграда, стали забирать детей из интернатов Молотов. А в Молотове, эвакуированном из Ленинграда, была отдана единственная большая гостиница, так называемая «семиэтажка» на улице Карла Маркса. И в этой гостинице жили Союз писателей, Ленинградское отделение, Мариинский театр и хореографическое училище. Мариинскому театру, Кировскому театру, также было отдано здание оперного театра Молотовского, который находился прямо напротив гостиницы в сквере, и 4 года Мариинский театр гастролировал в Молотове. И поэтому, когда уже стали возвращаться в Ленинград, а у многих балерин дома уже превратились в кучу щебня, некуда было вернуться, и многие остались там, поэтому не надо удивляться, что Пермская балетная школа и сейчас одна из самых сильных, потому что многие балерины Мариинского театра остались там, были учительницами, были педагогами и воспитали уже, наверное, третье поколение плеяду замечательных балерин. А пока там не было детского сада в Молотове, то детей, которых забрали из интерната, договорились с Мариинским театром, чтобы утром в 9 утра всех детей дошкольного возраста запускать в театр Мариинский на репетицию, чтобы они не бегали по улицам и не учились плохому. Поэтому я, например, видела Евгения Онегина 86 раз. Всю оперу, кроме сцены дуэли, потому что я была трусиха. И я убегала в уборную во время дуэли. Когда они пели «Не засмеяться ли нам, пока не обогрелась рука, не разойтись ли полюбовно», вот до того, как они говорили «нет, нет», я уже вылетала в уборную, потому что выстрел туда не доносился.
Так вы узнали, чем кончилось дело?
А моя подруга, которой было 4 года, дочь писателя Льва Левина, она отважная была, и она сидела. Я открывала дверь, говорила: «Помирились?» И она качала головой. Я никогда не видела дуэли в жизни. В этом году впервые, когда в кино сняли целиком оперу «Метрополитен» Евгений Онегин с Хворостовским и Флеминг, Нэнси Флеминг, вот я впервые 2 месяца назад увидела дуэль. Но это было в кино, и не так страшно.
Не помирились?
Нет, не помирились. А также я видела столько же раз «Пиковую даму». Абсолютно не страшная старуха в лохмотьях появлялась, потому что не было световых эффектов таких. Режиссер кричал в рупор в такой: Сергей Иванович, мигай, пел Германа. Сергей Иванович, очень слабый диван, пожалуйста, не облокачивайтесь. Но он забывал, облокачивался, и пружины так ему впивались в зад, и он взлетал в пыли под потолок. Так что у меня очень серьезное музыкальное образование.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». В нашей пражской студии гость из Бостона – прозаик Людмила Штерн. Людмила, давайте историческую ступеньку преодолеем и перейдем к вашим друзьям.
Дружба с большой литературой началась после окончания 10 класса. Сперва я хотела пойти в Институт международных отношений, забыв, что лицам еврейской национальности – там делать нечего. И хотя папин друг был Малик, он тогда был дипломат какой-то известный, я забыла, какой он пост занимал, папа ему звонил, Малик сказал, хоть все пятерки, хоть все шестерки, об этом нет и речи. Значит, я рассталась с мечтой и подала в педиатрический институт, чтобы приносить пользу людям, детям. Когда нас привели на день открытых дверей, и я увидела заспиртованного эмбрион, я потеряла сознание тут же, упав просто замертво. И папа приехал за документами. И папа сказал мне, что, знаешь, иди в геологи, потому что гранит состоит из кварца, полевого шпата и слюды при всех режимах, и врать придется меньше. И я послушалась папу и пошла в геологи. Но после окончания 10 класса, когда мы приехали перед началом экзаменов в институт в Зеленогорск на неделю, я увидела на песке, близко от нас, лежала пара, такая дама средних лет, она мне казалась пожилой, я думаю, что ей было лет 40, может быть, и губошлеп такой чернявый, какой-то такой нескладный парень, и я все время слышала их раздраженный разговор. Она говорила: «Женя, сдашь экзамен и читай сколько хочешь, а сейчас только химию». Я не знала, кто этот человек, а папа говорил: «Ты видишь, а я тебе разрешаю читать все, что угодно». Потом эти люди собрали, значит, свои купальники, ушли, и он мне как-то запал в душу. У него были такие бархатные глаза, и он все время норовил читать что-то постороннее. А спустя несколько месяцев я познакомилась с Мирой Мейлах, была приглашена на день рождения и увидела этого человека. Она сказала: «Познакомься, это Женя Рейн, который знает русскую мировую поэзию лучше всех на свете». И вот мы познакомились с Женей Рейном и подружились очень. Он уже познакомил меня и с другими своими друзьями, Толей Найманом и Димой Бобышевым. А с Бродским я познакомилась на свадьбе у своей приятельницы в 58-м году. Ему было 18 лет тогда. Он был рыжий, всклокоченный, остроумный, застенчивый, все одновременно.
Вся эта компания уже занималась литературой, писала стихи, а вы... Никогда, уже писали что-нибудь?
Никогда не писала в то время, потому что я до того уважала и почитала, и считала их гениями, что мне казалось просто даже неприличным что-нибудь такое самой сочинить. Нет, сочинить я еще могла, но показать никому не могла. Поэтому то, что я иногда втайне от всех сочиняла, лежало глубоко спрятанное и никогда никому не было показано.
Ну, а при всех режимный гранит вы грызли, честно?
Я защитилась.
Вы стали геологом?
Я стала геологом, я кончила горный институт, я поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию по проблемам лесов степного Крыма и вела вполне благополучную жизнь старшего научного сотрудника в Ленинградском университете. Это была одна половина жизни, а другая половина жизни была вся посвящена литературе, поэзии, друзьям. Дело в том, что благодаря тому, что все-таки папа был доктор наук и профессор, у нас не отняли дополнительные метры, у нас была большая квартира в самом центре города, около Исаакиевской площади, на Мойке. С другой стороны жил Городницкий в этом же доме, кстати, с которым мы учились вместе в горном институте. И поэтому наш дом мог быть легко в XIX веке назван салоном литературным, а в нашем веке просто домом, где можно было собираться друзьям и приятелям, и читать стихи, и обедать, и вот.
Ваши родители интересовались вашим поколением?
Очень. Очень дружили, очень интересовались, очень их любили. И надо сказать, что мои друзья платили тем же моим родителям, особенно моей маме, потому что папа умер в 64-м году, давно уже очень. Мама всегда была как бы даже приятельницей, о чем свидетельствует, если нам нужны документальные свидетельства, то есть стихи «Большая поэма Иосифа», посвященная маме, есть стихи Рейна и Наймана, посвященные маме, и Кушнера, посвященные маме. Так что маму они прославили.
Иосиф Бродский. Стихи Надежды Филипповне Крамовой на день ее 95-летия. 1994 год. Надежда Филипповна, милая, достичь 95 упрямство потребно и сила, и позвольте стишок поднести. Ваш возраст, я лезу к вам с дебрями идей, но с простым языком, есть возраст шедевра. С шедеврами я лично отчасти знаком. Шедевры в музеях находятся, на них разевающие пасть, ценитель и гангстер охотятся, но мы не дадим вас украсть. Для вас мы зеленые овощи, и наш незначителен стаж, но вы для нас наше сокровище, и мы ваш живой Эрмитаж. При мысли о вас достижения Веласкеса чудятся мне, Учелла картина сражения и завтрак на травке Мане. При мысли о вас вспоминаются Юсуповский, мойки вода, дом связи с антеннами, аиста со свертком подобия гнезда. Вы жили вблизи Абортария, Людмилу от мира тая, и изредка пьяная ария в подъезде звучала моя. Арава черняво-курчавая клубилась там сутками сплошь, талантом сверкая и чавкая, как стайка блестящих галош. Как вспомню я вашу гостиную, любому тогда трепачу, доступную, тотчас застыну я, вздохну и слезу проглочу. Там были питье и питание, там пасек мой взор волновал, там разным мужьям испытания, на чары их баб я сдавал. Теперь там чужие владения, под новым замком заперти, мы там для жильца привидения, библейская сцена почти. В прихожей кого-нибудь тиская, на фоне гвардейских знамен, мы там, как капелла Сикстинская, подернута дымкой времен. Ах, в принципе, где бы мы ни были, ворча и дыша тяжело, мы в сущности слепки той мебели, и вы наш Микеланджело. Как знать, благодарная нация когда-нибудь с тростью в руке коснется, сказав «реставрация» теней наших в том тупике. Надежда Филипповна, в Бостоне большие достоинства есть. Везде полосатые простыни со звездами в Витькину честь. Повсюду то гости из прерии, то Африки вспыльчивый князь, то просто отбросы империи, ударившие мордочкой в грязь. И вы, как бурбонская лилия в оправе из хрусталя, прищурясь на наши усилия, глядите слегка издаля. Ах, все мы здесь чуточку парии и аристократы чуть-чуть, но славно в чужом полушарии за ваше здоровье хлебнуть». Так писал Иосиф Бродский. Когда его не стало, Надежда Крамова посвятила его памяти стихи. Мы можем послушать их в авторском исполнении. К столетию Надежды Филипповны «Радио Свобода» подготовила в свое время программу, где они звучали.
Память Бродского. Не подругой была, не сверстницей. Я на 40 лет его старше. Но, заслышав шаги на лестнице, бормотание под дверью нашей, я кидалась бегом в переднюю, словно к источнику света, чтобы в квартиру немедленно впустить молодого поэта. А поэт, побродив по комнатам, постояв у книжного шкафа, говорил еле слышным шепотом: «Я пришел почитать стишата». И, бродя от окна до двери, шагами комнату меря, начинал он негромко и строго, но внезапно волнением объятый не замечал он, как строфы вдруг наливались набатом. И звенели тарелки со снедью, и в стенку стучали соседи.
Я знаю, что у вас есть симпатичнейший рассказ, вы его печатали, о вашем знакомстве с Сергеем Довлатовым.
Да, это первая глава книги теперь, довлатовской. В 2005 году вышла книга «Довлатов. Добрый мой приятель», и первая глава как раз посвящена нашему знакомству.
Можно ли было тогда провидеть в нем литературный талант?
Я провидела. Он меня совершенно потряс. После первой встречи, которая произошла в доме Ефимовых на дне рождения Марины 15 ноября 1967 года, Сережа был приглашен первый раз в дом. Я в доме бывала часто. Мы с Мариной учились в одной школе и дружили. Я была приглашена на день рождения, и я спросила, а кто еще, кроме обычных. Она сказала: «Новое жемчужное зерно, Сергей Довлатов». И я сказала: «Как выглядит?» Она сказала: «Придешь, увидишь». Ну вот я пришла и увидела новое жемчужное зерно, которое сидел на столе одной половины попы и разговаривала с Марамзиным. Я глаз не могла от него оторвать. Ему было 26 лет, ресницы были какой-то немыслимой длины, глаза были византийские, длинные, печальные, рот волевой, курил он приму смертоносную, невыносимую, и нахамил мне, естественно, сразу же. А потом ему стало стыдно, он спросил, где мой муж, я сказала, в командировке, он говорит, какая удача, можно ли вас проводить сегодня? И вот он меня проводил домой, мы до 5 часов утра гуляли с ним, совершенно друг друга стараясь сразить своим интеллектом. Он, значит, мне рассказывал «Голубой отель» Крейна, краткое содержание. Я ему рассказывала что-то про Цветаеву и Ахматову. Он в стихах был не силен. Он ударил в меня рассказом про Шервуда Андерсона и Фолкнера. Я двинула по нему рассказом про Эйнштейна и Фолкнера. И к 5 утра мы были, по-моему, совершенно потрясены друг другом. И он сказал, давайте поедем еще выпивать и гулять. И 5 утра уже никуда не гулять, не выпивать. «Вы со мной не идете?» «Нет, я с вами не иду». Он смертельно обиделся. Он слова «нет» не воспринимал. Поэтому я у подъезда с ним простилась, спросила, «Сережа, не хотите ли записать мой телефон?» Он высоко поднял свою кавказскую бровь, сказал, «На кой черт мне ваш телефон? Скажите, пожалуйста». И ушел, развернувшись, как скала, огромный, мощный и недоступный. Но я ему в спину сказал, «Ну, погоди, я когда-нибудь тебя встречу, здрасте не скажу». Ну, а на утро позвонила Марина, сказала, что кто звонил Сережа, спрашивал мой телефон и так далее. Через месяц мы встретились, он позвонил нам и пригласил на свое первое выступление. И вот тут мы с Витей пошли на его первое выступление, и он читал рассказы, которые мне показались просто потрясающе талантливыми и замечательными, не без сильной примеси нашего тогдашнего кумира Эрнста Хемингуэя, но, тем не менее, безумно талантливыми. В частности, рассказ, который я до сих пор очень люблю, это «Иммигранты» и рассказ «Берендеев» про дядю и племянника, которые летали в космос и так далее. Я после, подошла к нему после этого вечера и попросила, если можно, почитать рассказ. Он мне дал папку рассказов, и так вот началось наше знакомство.
Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Час Людмилы Штерн» в программе «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в населенном пункте Сурхахи один боевик убит, еще один задержан. По данным правоохранительных органов, убитый входил в группу боевиков, готовивших захват заложников в Беслане в сентябре 2004 года. В Назране группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Беженцы хотят вернуться в родные села и требуют выплаты компенсации за имущество, уничтоженное во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе принял присягу нового кабинета министров. Правительство возглавил Салем Фаят, экономист, работавший до этого в Всемирном банке. Исламистская группировка «Хамас» заявила, что не признает новое правительство и не будет с ним сотрудничать. В Кабуле подорван полицейский автобус, погиб по меньшей мере 35 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». Накануне не менее 5 мирных жителей погибли в результате нападений смертников на военные колонны в Кабуле и Мазари-Шарифе. В Йемене шиитские повстанцы, действующие на севере страны, и правительство достигли соглашения о прекращении огня в конфликте, который за 3 года унес сотни жизней. Во Франции сегодня проходит 2-й тур выборов в Нижнюю палату парламента. В первом туре, состоявшемся в минувшее воскресенье, национальное собрание были избраны 110 депутатов. В Башкирии при пожаре в частном доме сегодня погибли 9 человек, в том числе 4 ребенка. По данным МЧС, пожар произошел ночью в городе Бирске. В Молдавии сегодня второй тур местных выборов. Главная интрига – выборы мэра Кишинева. На этот пост претендует представитель правящей партии коммунистов, исполняющий обязанности мэра Вячеслав Йордан и лидер малоизвестной прорумынской либеральной партии Дарин Киртаки.
«Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Час писательницы Людмилы Штерн. Людмила, я слушаю вас. Какая счастливая, веселая, остроумная, талантливая была жизнь в Ленинграде в 60-е и 70-е годы.
Мне показалось, вы сейчас скажете, какая умная, талантливая, остроумная женщина. Я так приосанилась, а вы сказали,
а я ушел.
Жизнь в Ленинграде.
Неожиданно ушел в сторону. Развернулся, как Довлатов. Что же в ней развалилось в жизни? Почему все эмигрировали?
Вы знаете, мне хочется раз в жизни сказать правду. Это трудно, но тем не менее...
Предоставим вам такую возможность. На волнах Радио Свобода.
Предоставьте мне такую возможность. Вы знаете, в те времена, когда вдруг это стало возможным, когда об этом заговорили, когда мы услышали, что кто-то уезжает, вдруг показалось, что так дальше жить больше нельзя. Вот это показалось. Если бы такой возможности не было, иммиграции, как жили, так и жили бы. И вполне неплохо, между прочим. Конечно, мы уезжали в деревню в Псковскую область, где жили Игорь и Яша Гордин. Мы уезжали читать Солженицына «ГУЛАГ». Конечно, у нас жгли, у нас у Сережи Шульца, мой очень близкий товарищ, который жил выше этажом, наверное, известный человек, он умер в прошлом году, замечательный человек, и интеллектуальный, и необыкновенный души человек вообще. Он тоже все время читал всякие вещи, и мы друг другу это передавали, и когда у него был обыск, его мама Ольга Васильевна бежала вниз, и мы это все жгли. У нас еще печка тогда была круглая. Поэтому, так сказать, были кое-какие неприятности, но они были ничто по сравнению с тем, что пережили наши родители, папа, который сидел, и все вокруг, которые были в лагерях. Так что можно было бы жить и там. Но когда вдруг приоткрылась, как говорится, вьюшка, приоткрылась щель, вдруг стало понятно, что жить больше так нельзя. Я думаю, что в основе этого была какая-то страшная скука. То, что мы предвидели, чем это все кончится. Ну, ничем. То есть защитим диссертацию, будем сидеть, если не будем болтать языком, на кафедре, будем получать свои там кандидатские корочки, будем ездить зимой в Солнечное на лыжах, будем летом ездить куда-нибудь. Ну все было ясно. Ничего не могло случиться, если мы не наделаем сами глупостей. Смелости у нас делать глупости, так называемые, в кавычках, не хватало. Не могу до сих пор без стыда вспомнить, что только Наташа Горбаневская и еще 6 человек вышли на площадь в связи с событиями 68-го года в Чехословакии. А мы все сидели на кухне и друг другу фиги показывали. Поэтому отваги на то, чтобы стать настоящими диссидентами, у нас не было. Мы не были настоящими диссидентами. Мы не были такими, как Амальрик, мы не были такими, как Буковский. Мы ими восхищались, но мы сами ими не были. Поэтому, если мы так бы жили дальше, нам прямой угрозы нашей жизни никакой бы и не было. Поэтому я считаю, что если мне дано право сказать правду, я думаю, что мы уехали от скуки. Вот я думаю. Потому что, на самом деле, это был крайне легкомысленный поступок. Я не знала английского языка абсолютно. Мой второй язык был французский. Несмотря на то, что я работала в университете, я была довольно посредственным геологом. Конечно, мой муж был великолепным специалистом, и это сразу же здесь выяснилось. Мы не думали о том, как мы устроимся, и что. Была такая любимая фраза у всех. А мы будем полы мыть, мы будем делать все, что угодно, мы будем жить, читать, что хотим, писать, что хотим, как будто у нас было, что писать вообще у всех. Ну, вот такой был. Может быть, меня слушающие нас осудят, но я должна сказать со всей правотой, что мы были кухонные диссиденты. Никак не более того.
волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Час Людмилы Штерн. Мы продолжаем разговор с писательницей о ленинградском прошлом. Отразилось ли как-то на духе вашей компании тот факт, что у Иосифа Бродского в 65-м году в Вашингтоне вышла книга? Обсуждалось ли это? Ходила ли она по рукам? Видели ли вы ее? Изменилось ли его поведение, ваше?
Видели, видели. Наше поведение по отношению к Иосифу никак не изменилось, потому что мы его абсолютно почитали до всего, до выхода книги. Мы знали его стихи наизусть. Он очень часто бывал у нас и читал. Очень часто, когда он был арестован, Александр Иванович в тот же вечер приехал к моему папе, который был очень известным юристом, советоваться насчет того, кого просить быть адвокатом. И первой кандидатурой был адвокат Киселев. Я помню их разговор в доме. Они обсуждали это, потом папа говорит, конечно, фамилия Киселев. Но, тем не менее, внешность достаточно семитская, и, кроме того, он картавил. Тогда папа сказал, что давайте Зою Николаевну Топорову. А Зоя Николаевна Топорова до того, как мы переехали на Мойку, жила над нами, на Достоевского, дом 32. Мы жили в квартире 6, а Зоя Николаевна, ее сестра Татьяна Николаевна и Зоя Николаевна сын Витя Топоров, теперешний Виктор Топоров, тогда был маленьким мальчиком с зелеными глазами. Поэтому Зоя Николаевна с папой очень дружила. Я не могу сказать, была ли она его ученицей, я не помню. Но то, что раза два в неделю приходили вниз пить чай и обсуждали все, поэтому она стала, естественно, второй кандидатурой. Папа считал ее совершенно блестящим адвокатом, Яков Семенович Киселев. И Зоя Николаевна, и папа втроем сидели, и было решено, что Зоя Николаевна попробует взять на себя защиту. Хотя все они трое были людьми очень мудрыми и достаточно опытными, они понимали, что никакая защита не поможет, что ему уготована ссылка все равно. Но, тем не менее, вот все, что можно было, она сделала. Поэтому, возвращаясь к тому, что Иосиф был нашим кумиром и до 65-го года, я работала тогда на Литейном 37. Это описано Некрасовым «Парадный подъезд». С Литейного вход был знаменитый институт в Негри, нефтяной, геологоразведочный. А с заднего был наш плебейский институт «Ленгипроводхоз», который мы любили варьировать его название от «Ленгипронавоз» до «Ленгипроунитаз». Но это было в одном квартале от улицы Пестеля, где жил Иосиф. Поэтому Иосиф часто звонил во время нашего обеденного перерыва или приходил к нам во двор, у нас был стол для пинг-понга, мы играли, или звал к себе на ланч. И Марья Моисеевна тоже брала всегда трубку и говорила, приходите, детка, у меня пирог с грибами. И он мне читал «Шествие». Я все «Шествие» слышала непосредственно из его уст во время обеденного перерыва. И когда многие приятели говорили, что это еще юношеское, это слабое, я тогда считала, что «Шествие» — это абсолютно гениальная поэма. Так что я была поклонницей Бродского с первого звука, который я от него услышала.
Когда, в связи с чем и куда вы отправились в эмиграцию?
Тоже был момент неловкости и какого-то стыда. Потому что всем известно, что тогда можно было уехать только в государство Израиль. И нужно было иметь родственников. Никаких родственников у нас не было. Значит, мы получили фиктивное приглашение от каких-то людей, неизвестных нам. Это была организация такая там, которая это все оформляла, которым мы послали номера наших паспортов, наши фамилии и так далее. Значит, надо было прийти в АВИР, если приглашение доходило, сказать, что без дяди Арона или Семена мы больше жить не можем ни минуты. И подать такое заявление и ждать. Значит, у нас были все основания бояться, что нас не выпустят, с одной стороны. Потому что и у Вити, и у меня были формы секретности. У меня в связи с геологией карты, а у Вити в связи с тем, что занимался автоматизацией алюминиевых процессов на заводах в Красноярске, Волгограде и так далее. Это тоже все. Но, с другой стороны, у меня оказались, и это большая история сама по себе, кузина, троюродная сестра, которая являлась леди и женой английского лорда. И она писала нам письма на бланках House of Lords. Очень красивые бланки с гербами, с какими-то водяными знаками. И в этих письмах было написано: «Вчера обедала с Г.К. Он сказал, что вам не о чем волноваться». Кто такой Г.К.? Значит, все же письма переиллюстрируются, все же было читалось. Я думаю, что они это прошли как Генри Киссинджер. И так далее. Раз он сказал, что нечего волноваться, так чего с этими Штернами связываться, раздастся вонь по всей Европе? Ну-ка, мы их выпустим. И нас выпустили через 8 месяцев. Кроме того, как я уже упомянула, наша квартира, большая и хорошая квартира, пятикомнатная, находилась в одном квартале от Мариинского дворца, от Исаакиевской площади. И, конечно, всякие коммунистическо-партийные господа мечтали бы получить такую квартиру. Это тоже сыграло свою роль. И получил один такой монстр. Вот, я думаю, эти два фактора способствовали тому, что нас выпустили всего через 8 месяцев. Хотя у Вити на работе было страшное собрание, в те времена были собрания, в него физически плевали, физически, и вынесли такое постановление, что когда Штерн разочаруется в капиталистическом рае и попросится домой, не пускать. Но пока не попросился. Может, еще все впереди.
А как ГК? Вы встретили его в своей жизни?
Я встретила его.
Но кем он оказался?
Ну, он оказался Генри Киссинджером.
Но... А, так и Генри Киссинджер.
Да, но не факт, что она с ним обедала. Это я не знаю. Но познакомилась я с ним на даче у Алекса Либермана. Он был соседом по даче, и они часто приезжали на ланч просто. И мы там тоже клубились с Геной Шмаковым, и часто с Иосифом, и с Барышниковым. Либерманы очень нас щедро и очень гостеприимно принимали. И там мы встретили много кого, как говорится.
Это мы немножко забежали вперед. Все-таки вы уехали из Ленинграда в каком году?
Мы уехали в сентябре 1975 года. И ступили на американскую землю в Старый Новый год, 13 января 1976 года.
До этого вы жили в Италии?
Наверное. Мы жили 4 месяца в Италии. Я писала письма, полные ужаса и страха. Как будем жить, что будем делать. У меня есть совершенно...
Кому писали?
Ну, скажем, Бродскому, много кому. Ну, вот из, так сказать, интересующих всех людей, Бродскому, у которого уже был 3-летний опыт жизни в Америке. И он совершенно прелестное письмо написал. К сожалению, мне не разрешили все это письмо напечатать. Наследники Бродского строго следят, может быть, правомерно, может быть, нет, это не мое дело, для того, чтобы целиком письма не цитировались. Значит, мне разрешили процитировать какие-то отрывки из этого письма. На самом деле, письмо было замечательное в связи с тем, как трезво он рассказывал, что делать в Америке. И успокаивал меня, что если уж совсем придется горько, то, значит, что он называл Витю виктуаром. Значит, виктуар найдет работу без проблемы, Катя начнет учиться, наша дочь, без проблемы, а если уж тебя достанет, то ты приедешь ко мне в Мичиган, и я тебя устрою работать машинисткой у Проферов. И там ты будешь печатать любимого тобой Набокова и будешь чувствовать себя хорошо. Деньги маленькие, но большое удовлетворение. Вот такое у меня было предложение, которое я получила в Италии. Но это оказалось и не нужно.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте svobodanews.ru.
На
на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Час Людмилы Штерн. Как протекали и протекают ваши американские годы?
Мы приехали в Нью-Йорк сперва и жили в Нью-Йорке 8 месяцев. Наша дочь приехала в Америку после 9 класса, не получив аттестата зрелости. И даже не ходя в 10 класс, потому что мы уехали 5 сентября.
А как, кстати, в Италии? Она 4 месяца бездельничала?
Била баклуши, да.
Била баклуши, да. Ходила в Ласкало.
Учила итальянский, ну, в Ласкало мы ходили неделю, учила итальянский язык.
Пригодился?
Очень. Она была единственным, кто говорила по-итальянски. Поскольку она была в Ленинграде в английской школе, то английский у нее уже был. Она была главным нашим переводчиком и стала главным кормилицем. Она была первой, кто поступила на работу. Через 2 недели после приезда бебиситером в один американский дом. И первый чек принесла она.
Уже в Америке?
В Америке, да. В 16 лет. Катя поступила на следующий семестр в Колумбийский университет. Без аттестата зрелости, но сдав этот знаменитый тест SAT и была принята с полной, так сказать, стипендией, потому что у родителей никакой зарплаты не было, мы все были на нулях, она поступила в Колумбийский. Витя поступил работать, первая его работа оказалась в Бостоне через 8 месяцев, и он туда и уехал с мамой. Я же осталась в Нью-Йорке и стала работать у Нахамкина в художественной галерее на Мэдисон. Но это было уже примерно месяцев через 6-7. А 6-7 месяцев мы жили в Нью-Йорке, учили язык. Нам тогда, в то время, мы были довольно ранними иммигрантами, 76-й год, и тем, у кого есть кандидатская степень, полагались курсы английского языка каждый день по 5 часов. Это были очень интенсивные курсы, бесплатные для нас, и мы учили английский очень интенсивно. Кроме того, мы все время ходили в театр, а именно в Метрополитен, потому что уже в то время был Миша Барышников, наш приятель, который просто нас водил, вот как в детстве меня водили в Молотове, так уже меня водили в пустой зал Вити и Кати, и мы смотрели на все репетиции в Метрополитен. То есть, с одной стороны, были абсолютно нищие, безденежные и жалкие, а с другой стороны, мы жили барской жизнью. А потом, когда... Ну, я долго не могла продержаться у Нахамкина, потому что все-таки тяжело было жить в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я жила у Гены Шмакова, просто мешая ему жить. А снимать денег не было что-то в Нью-Йорке, когда Витя уже был в Бостоне. Конечно, меня разрывало на две части, потому что дочка была в Нью-Йорке, Витя был в Бостоне. Ну, вот так вот прошло первые 2 года. А потом я... Нашла геологическую работу в Бостоне и проработала там 2 года геологом, или 3 даже. Потом компания потеряла огромный многомиллионный проект, и всех геологическую службу все уволили. И тогда я пошла на курсы риэл-эстейта, закончила их и стала брокером. Очень плохим, потому что для того, чтобы быть брокером, надо любить продавать. А я люблю покупать. И поэтому из меня вышел очень плохой брокер. Кроме того, я все время раздражалась и злилась на клиентов. И грубила им. И долго не продержалась.
У вас есть несколько книг замечательной остроумной прозы. Скажите, что вы сами любите больше всего из того, что вы напечатали?
Я думаю, что я сама больше люблю сборник, который называется «Под знаком 4», в который вошли повесть «12 коллегий» о Ленинградском университете, в который вошла автобиографическая повесть, немножко такая с выдумками, которая называется «Под знаком 4», «Заурядная биография». Кстати, она переведена на английский язык и довольно хорошую получила прессу. И рассказы. Это моя, как бы, любимая книга. 12 коллеги были переведены на итальянский язык и вышли в Сицилии. Я никак не могла понять, почему в Палермо, в Сицилии заинтересовались Ленинградским университетом. Причем издательство «Солерия», очень такое элегантное издательство, мне сказали, что поскольку отношения в Ленинградском университете абсолютно соответствуют отношениям сицилийской мафии, поэтому, вероятно, они так и заинтересовались.
Людмила, сейчас вы занимаетесь каким-то очень интересным проектом, связанным с Европой и с трагическими событиями военных времен. Расскажите, пожалуйста.
Оказалось, то есть не оказалось, а, так сказать, в течение моей жизни мне очень повезло потому что я на своем жизненном пути встретила необыкновенно интересных людей из самых различных сфер и областей. В частности, я встретила 6 или 7 женщин, которые перенесли страшные, трагические, мучительные тяготы во время Второй мировой войны. В частности, моя кузина Маргарет, леди Маргарет, которая стала потом лордессой, так что называется, она пережила Каунасское гетто, в которой ее мама повесилась, а папу ее немцы убили таким изощренным образом. Они вставили ему в рот автомобильный шланг и накачали водой, пока его не разорвало пополам. Вот такая была нечеловеческая смерть у ее отца. А она выжила в гетто, познакомилась там с евреем английским, который по делам приехал в Литву и застрял, и оказался в гетто. Потом он бежал с ней вместе, вывез ее. Они бежали через всю Европу, оказались в Англии, где он на пустом месте создал очень мощную текстильную промышленность в Хаддерсфилде, был поставщиком ее королевского величества Елизаветы и ее семьи, и очень был дружен с Харолдом Уилсоном, был сделан лордом, и они прожили очень интересную, яркую, необычную жизнь. Я решила, что это настолько интересная биография, что я ее зачислю в одну из моих героинь. Потом я познакомилась, то есть не потом, а может быть раньше, но я просто об этом не думала, с другими женщинами. Одна из них тоже из литовского гетто, тоже родственница Маргарет, но не с моей стороны, а с другой, с отцовской, она не моя родственница. Она осталась, не эмигрировала, осталась в Литве, выживши гетто, и сейчас она является представителем Сороса в Литве, профессор немецкой литературы, и, по-моему, на будущей неделе она будет представлена японскому императору, который сказал, что он хочет познакомиться с литовской интеллигенцией и приезжает в Литву. Совершенно другая биография. Значит, это две дамы, которые были в гетто. Одна моя знакомая, с которой училась в школе, и которая сейчас находится в Праге, и ради нее я приехала тоже, которая была в Трезине и в Освенциме, у которой вся семья погибла в газовых камерах, она осталась жива, которую при последней ликвидации концлагеря спас, вошел советский эшелон, эшелон-госпиталь, и начальником эшелона был мэр, который в мирной жизни был педиатром, который эту девочку отправил лечиться в Сызрань, у нее были отморожены ноги и так далее, а после войны нашел ее и удочерил. И она жила и училась в Ленинграде, мы с ней учились в одной школе. Она пережила самые страшные ужасы нескольких лагерей. Ее девичья фамилия настоящая, Ландова, а так она Эвелина, ну, сейчас она Мерова, потому что она живет в Праге. А затем я встретила и подружилась с женщиной, которая оказалась в Бердянске во время оккупации и которую приговорили к расстрелу немцы за советскую пропаганду во время оккупации. Бердянск был поделен на две зоны, на румынскую и на немецкую. Ее спас румынский офицер от смерти, который также достал ей освобождение, ей и матери, и отцу от правления в Германию, когда немцы стали отступать, они угоняли в Германию всех работоспособных жителей, он достал освобождение ей. И потом исчез из ее жизни навсегда. Но 20 лет спустя она в Москве, сидя в парикмахерской, увидела журнал «Румыния» в ожидании прически и увидела, как люди ищут друг друга на последней странице. И она написала в журнал, что вот она советская, она юристка, что ее спас во время войны румынский офицер такой-то и такой-то, и что если он жив, было 20 или 22 года спустя, то вот передать, что советская семья никогда его не забудет и всегда его будет помнить, и благодарить, и молиться за него. И, вероятно, журнал «Румыния» нашел его и передал ему это письмо, с чего вся биография его пошла вверх, потому что все, кто были оккупантами в Советском Союзе, очень принижались и унижались после войны. Когда выяснилось, что он был спасителем советских во время войны, ему разрешили защитить докторскую диссертацию, он приехал в Россию, и начался безумный роман. Вот такая история. такая дама есть.
Людмила, что это будет?
Это будет книга? Я думаю, это будет книга, которая будет называться «Обыкновенные женщины. Необыкновенные судьбы». Значит, все они, это очень важно, что это не только Холокост. Значит, одна из них, о которой я вам еще не рассказала, Мария Митревели, она была на фронте, награждена множеством всяких орденов и медалей. И потом, что случилось с ней после войны, довольно интересная ее история. Значит, одна воевала, одна была в зоне оккупации, одна была в самых страшных лагерях смерти, и две были в гетто. Вот у них у всех разный военный опыт, но достаточно драматический, если не сказать больше. И как они не сломились, как они сумели это пережить и прожить очень яркую, интересную жизнь.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мифы и репутации». У нас в гостях была писательница Людмила Штерн. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидерах. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.